Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Илья Сергеев и я, Сергей Худеев.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Напоминаю вам наш телефон 959-59-39. Мы будем ждать ваших звонков, с удовольствием поговорим с вами в прямом эфире.
Ну, мы поговорим о событиях, которые были в центре внимания на этой неделе. И, наверное, наибольшее событие, наибольшее внимание привлекла военная операция России в Сирии, где российская авиация и корабельные ракеты принимают участие в действиях против террористической организации, запрещенной на территории России, и слава богу, что запрещенной, так называемого исламского государства, хотя я знаю, что вот мусульмане часто возражают против того, чтобы их называли исламским государством, потому что они вот подчеркивают, что это не тот ислам, который они исповедуют, это какое-то извращение, и часто используют такую арабскую аббревиатуру «Даеш», которая по-арабски, она звучит так негативно. И вот взгляд церкви на эти события, он, как вот об этом высказался патриарх, он такой достаточно благожелательный. То есть церковь по меньшей мере с пониманием отнеслась к действиям государственной власти в этом случае. И, наверное, было бы некоторым преувеличением говорить прямо о благословении действий российских войск, но, по крайней мере, общая оценка этого курса политических властей в данном случае положительна. При том, что вот мы помним, что все время боевых действий в Донбассе патриарх тщательно воздерживался от всего, что могло быть воспринято как однозначная поддержка той или другой стороны. Мы видим, что позиция по Сирии, она все же другая. И мы увидели, что эта позиция, она вызвала достаточно много нападок в социальных сетях, что как вообще возможно одобрять прямо или косвенно боевые действия. Потому что речь идет, конечно же, о том, что вот летят самолеты и кого-то бомбят, и кого-то убивают. Вот, может ли христианин как-то это одобрять, как-то в этом принимать участие? Может ли благочестивый человек сидеть за штурвалом этого самолета или принимать как-то участие в этой боевой операции?
Тем более, Сергей Львович, что мы знаем из Евангелия о том, что обещано человеку, взявшему меч, погибнуть от меча. Насколько я помню, в советское время баптисты именно по этой причине не ходили в армию, они именно вот этого боялись. Вообще, мы не видим прямого исполнения этих слов в жизни, то есть не каждый, кто убивает человека, после этого сам кем-то убит. Как мы тогда должны понимать Евангелие, если мы видим, что каждый, кто взявший меч, не умирает от меча?
Евангелие, оно интерпретируется церковью. Вот это очень важно понимать, потому что бывает так, что человек наугад открывает Евангелие, ему попадается какой-то стих, этот стих ему врезается в сознание, в память, и он этот стих интерпретирует. Знаете, вот бывает такая ситуация, когда буквальное понимание текста, которое кажется человеку буквальным, оно на самом деле очень далеко от того, что, собственно, автор хотел сказать. Когда вроде бы, знаете, есть, мне, кстати, один мой знакомый баптист рассказывал такой анекдот про то, как некий благочестивый баптистский пастор, он умер, он попал, значит, в рай и беседует там с апостолом Павлом, и он апостолу Павлу говорит: «А ты читай, как написано». А апостол ему: «Да я же это писал». «Нет, ты читай, как написано». То есть, когда люди считают, что нужно понимать буквально, и эта буквальность, она оказывается ошибочной из-за того, что мы всегда, всегда текст читаем, как люди своей эпохи, люди своей культуры, люди со своим культурным багажом, со своими какими-то предпочтениями, и поэтому очень важно смотреть на то, как текст читался в истории церкви, и на то, как текст находится в библейском контексте. Что Библия — это целостное послание. Это не сборник цитат председателя МАУ, где каждая цитата отдельно живет. Это некий целостный текст. И в этом целостном тексте, например, в послании к римлянам сказано, что начальствующий не напрасно носит меч, от мстителем наказания, делающему злое. И говорится, что он Божий слуга тебе на добро. То есть, в принципе, там не предполагается, что этот начальствующий, он, взявший меч, он сейчас от него умрет. Там речь идет о том, что начальствующий, он Божий слуга. И когда он обуздывает злодеев, он выполняет миссию, возложенную на него Богом. И о нем говорится с явным одобрением, что это Божий слуга. То есть, если мы обратимся к контексту Евангелия, то Господь предостерегает в ближайшем историческом контексте Петра от восстания против Рима. Потому что что вообще происходит? Люди ожидают, что Иисус Мессия, как они себе представляют вообще работу Мессии? Мессия должен возглавить победоносные израильские войска, победоносное восстание, которая вышвырнет римлян, которая наведет порядок, которая вот установит царство справедливости и изобилия. Вот, сохранились тексты того времени, где люди описывали, как они себе представляют царство Мессии. Что будет справедливость, будет правосудие, богатые не будут угнетать бедных, и не будет бедности и нищеты, потому что все плодовые деревья будут приносить урожай там 10 раз в год, и при этом эти урожаи будут чрезвычайно обильны. И нам-то может показаться все немножко странным, но вот в то время люди реально жили впроголодь, они не доедали, и для них мессианское царство – это было царство, где они наедятся, наконец, по-человечески. И все время фоном в Евангелии вот это ожидание людей, даже близких к Господу людей, даже апостолов, что сейчас, ну сейчас, наконец, Иисус нас поведет, сейчас мы вырежем римский гарнизон, наконец, сейчас мы вот от Ирода полетят клочки по закоулочкам, сейчас у нас будет вообще славная революция, и после этого наступит мессианское царство. И для Петра вот этот момент, это момент вот кризиса, когда пришли злодеи брать Господа, арестовывать. И, ну вот, наверное, вот сейчас самый подходящий момент поднять восстание, там, схватиться за меч. И Господь говорит, нет, взявший меч, мечом погибнут, в контексте восстания против римской власти. И мы видим, что потом происходит восстание против римской власти в 70-м году, ну, вернее, раньше, в 69-м, 70-м был разрушен Иерусалим. И мы видим, как люди взяли меч, мы видим, как люди, приписывая себе Божье благословение, восстали против Рима, как они сделали некоторые успехи сначала, но потом Рим, конечно, их задавил, потому что Рим обладал преобладающей военной силой. И был разрушен Иерусалим, и исполнилось предсказание Господа о том, что не останется здесь камня на камне.
Сергей Львович, значит ли это, что в Евангелии мы прослеживаем два пласта? Первый пласт – это послание современникам, и второй пласт – это послание на все времена и всем народам.
Видите ли, тут нельзя разделять, потому что послание современникам, оно также является посланием ко всем народам, и в Священном Писании есть предостережение против вооруженного мятежа, против учинения революции, в то же время мы видим, как в Библии признается необходимость власти как некого агента, сдерживающего зло, сдерживающего социальный хаос. Поэтому тут есть и то, и другое, но еще я бы отметил, что есть разные призвания от Бога. Есть монах, которого Бог призвал совершенно оставить мир, и он не может быть там военным, он не может быть государственным служащим, он не может носить оружие, священник не может там проливать кровь ни при каких обстоятельствах. А есть призвание человека, который полицейский, например, который занят охраной общественного порядка, который носит меч или в данном случае пистолет, и это не значит, что взявший пистолет от государства, он этим мечом погибнет. Тут мы еще видим, что воин носит оружие и пускает его хоть не по собственной инициативе. Это он его не самовольно взял, ему этот пистолет выдали под расписку. То есть он в этом отношении действует как представитель законной власти. Он не действует сам по себе.
По поводу священника, который не может убивать, есть очень интересный рассказ. Не знаю, насколько он документален, но будто бы в свое время Петр I со свитой охотился где-то в камышах при какой-то реке, и они увидели священника в подряснике на лошади, за спиной у него висело ружье. И когда Петр I спросил у него, почему у тебя ружье, вам же нельзя никого убивать, он сказал: вы знаете, ваше величество, вот здесь много лихих людей, а у меня 7 человек детей. Если я кого-то убью, я перестану быть священником, но зато я прокормлю свою семью.
Ну, возможно, другое дело, что священник не призван к... Знаете, вот много лихих людей, вот такая ситуация Дикого Запада, она ненормальна. Нормальная ситуация, когда есть государство, и когда оружие носят те, кому положено по званию, и действуют именно в рамках законов.
Здесь интересная... Кстати, мы выходим на интересную полемику, которая сейчас иногда снова и снова силы разгорается, вопрос о легализации оружия. Понимаете, когда человек носит с собой оружие, он себя по-другому чувствует. И к нему другое отношение, и у его брата, другого человека, да, то есть уже люди подумают, стоит ли себя плохо вести в транспорте, вдруг они получат пулю в лоб.
Вы знаете, проблема-то в том, что люди реально будут получать пулю в лоб. Вот я видел как-то там какие-то конфликты иногда возникают, что кто-то кому-то на ногу наступил, или я видел там двух водителей, которые не разъехались, вышли, поругались, назвали друг друга разными словами, потом пошли драться, покатились по земле, их прохожие разняли. И вот если у кого-то оказывается травмат в такой ситуации, то мы потом читаем в уголовной хронике, что кто-то кого-то покалечил или убил. А если у кого-то окажется еще многозарядный автоматический пистолет, то это будет совсем нехорошо. И мы вот недавно в Штатах, ну там регулярно в Штатах какой-нибудь сумасшедший приходит и устраивает расстрел где-нибудь в школе, в кинотеатре. Мы вот видели недавно, сумасшедший был на какой-то антихристианской почве, он был двинутый, и он поубивал там избирательных христиан в Орегоне. И это не потому, что американцы в целом более сумасшедшие люди. А там сумасшедшие, они везде есть, в любой стране. Дело в том, что очень много оружия на руках, и какой-нибудь у нас сумасшедший, он может вооружиться ножом. Вот ножи у нас в совершенно свободном доступе. А в Штатах сумасшедший достаточно легко может раздобыть себе автоматический пистолет или винтовку и пойти поубивать десятки людей. Ну, вот как Бревик в Норвегии. Так что это достаточно такой вопрос неоднозначный. Но у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей, вы не исчезайте из эфира. Вы знаете, такое переживание жуткое. Прошлый эфир у вас не было, да?
Ну, я очень тронут вашими словами, но просто я к вечеру приболел в прошлый раз и. Благодарю вас за ваше беспокойство.
Потому что здесь в голову что-то начинает лезть, там это самое переживание, страдание. И это самое, вот увидеть и говорить, и столько-долько.
Ну, хорошо, вернемся, значит, спасибо вам за ваши слова. Вернемся к, в частности, Сирии и к тому, что возможно ли участие христианина в боевых действиях. И вот тут возникает ситуация, когда мы знаем, что из себя представляет ИГИЛ, И мы знаем, в каком положении находятся сирийские христиане. Они находятся перед перспективой физического уничтожения. Вот там, в Сирии, вообще на Ближнем Востоке, сейчас, вот последние несколько лет, развивается ситуация беспрецедентная по своей трагичности, потому что на Ближнем Востоке христиане жили со времен вообще апостолов. Это уникальная земля, где живут люди, которые говорят на языке Христа. Там до сих пор вот сохранились места, где говорят на языке, на котором говорил Христос. И все эти тысячи лет люди жили, вот они дожили до нынешнего момента, и сейчас их существование оказалось под угрозой. При этом мы можем отметить, что больше тысячи лет они жили под властью мусульманских правителей, жили по соседству с мусульманами, с теми же суннитами, и ничего, достаточно мирно сосуществовали, поэтому, конечно же, действительно, как мусульмане говорят, что вот этот ИГИЛ – это то, что они за своих не признают, и, конечно, с ним можно согласиться, потому что больше тысячи лет жили мирно, больше тысячи лет никаких попыток истребителей изгнать христиан не предпринималось, и все это, весь этот ужас, он начался именно с появлением вот этих радикальных течений, вроде того же ИГИЛа, но ИГИЛ там не единственная группировка, там все, в общем-то, группировки достаточно радикальные, которые воюют, и христиане оказались перед угрозой уничтожения, причем совершенно в ближайшее время. И вот то, что Россия вступила в боевые действия на стороне действующего президента Башара Асада, это попытка спасти в том числе сирийских христиан от окончательного уничтожения, потому что сирийские христиане, как и представители других религиозных меньшинств, они, ну, в общем-то, не имеют другого выбора, как поддерживать Башара Асада, потому что это был, ну, в общем-то, и остается достаточно светский режим, при котором религиозные меньшинства могут жить более-менее свободно. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот я военный фельдшер, так могу сказать, уже в возрасте, на пенсии. Но дело в том, вот тот момент, когда в Афганистане были события, у меня было призывное свидетельство на руках с февраля по декабрь месяц. И в тот момент я понимала, что почему ввели войска, зачем. Там, ну, что-то какие-то у них свои разборки были, я отслеживала очень четко это все. И, в общем-то, готова была всегда. Мне сказали, мы позвоним, и в любой момент будьте готовы. Я всегда готова, все. Но здесь, когда я уже чувствую, думаю, вошли в Афганистан, потом войска вывели, потом образовалось что? Получили мы наркотрафик, правильно, да, я говорю, или нет?
Ну, видите ли, все-таки в Афганистан были введены войска, сухопутные войска. И люди непосредственно на земле сражались и погибали. Сейчас участие России ограничивается тем, что с воздуха бомбят базы террористов. На земле сражаются представители армии Сирийской Арабской Республики, и им помогают иранские войска. То есть наших там солдат непосредственно на земле нет.
Сергей Львович, в школе зашел разговор об Афганистане. Вот нам всем внушали после развала Советского Союза о том, что это позор для нашего Отечества, что это неправильная война. Как вы думаете, вот сейчас мы смотрим с ретроспективой на эти годы, так ли это на самом деле, или был какой-то смысл в войне в Афганистане?
Ну, мне кажется, что все-таки решение советского руководства о начале обведения войск в Афганистан, но было ошибочным быть сейчас, вот как если оглядываться, смотреть. И думаю, что ну, как в одном из своих интервью Бжезинский говорил, что это было очень, очень сообразно его замыслом, потому что это привело к ослаблению и в итоге надорвало Советский Союз.
Финансово.
Финансово и в отношении недовольства населения, то есть тут надо понимать, что, конечно же, надо всегда проявлять рассудительность и понимать, что стоит, чего не стоит делать.
А сможем ли мы обойтись бомбами, ударами в Сирии? Вот я слышал такую вещь, что гибнет мирное население при таких ударах.
Я не военный, поэтому я не берусь оценивать это с точки зрения военных перспектив. Вот если говорить о именно богословской, теологической перспективе, можно ли применять оружие для того, чтобы защитить христиан в Сирии от грозящего им истребления, ну, я полагаю, что можно. Я полагаю, что, конечно же, мы услышим очень много, ну, любая война, она сопровождается массированной пропагандой с обеих сторон, и все участники, так или иначе вовлеченные, Россия, Соединенные Штаты, Турция, Саудовская Аравия, все преследуют свои интересы. Вот, кому-то нужно очень сильно убрать Башара Асада, России нужно, соответственно, чтобы он усидел. Так получилось, что интересы сирийского христианского меньшинства в данном случае совпадают с интересами России. Я понимаю, что любое государство, оно преследует свои государственные интересы. Но вот так сложилось исторически, что Россия, преследуя свои государственные интересы, она при этом спасает сирийских христиан. И я думаю, что это хорошо и правильно. Потому что я пытаюсь представить на месте этих сирийских христиан, вот если бы к нам тут подбирался ИГИЛ, и мы бы находились перед перспективой, ну, в лучшем случае бегства, куда глаза глядят, в худшем случае лютой смерти, наверное, мы бы горячо вопияли к Богу о том, чтобы Бог прислал кого угодно, хоть французов, хоть американцев, хоть русских, чтобы они как-нибудь этот ИГИЛ остановили. И вот то, что наши сейчас там останавливают ИГИЛ, это послужит к избавлению сирийских христиан, это само по себе хорошо. У нас есть телефонный звонок.
Мир вам, дорогие мои.
И вам.
Это Галина Петровна говорит. Вы знаете, я думаю, что под Сирии, под видом игиловцев, там американские частные компании, которые нанимают народ, и вот они воюют.
Вы знаете, я не вижу оснований так предполагать. Конечно, ну, там ведется достаточно запутанная игра, и можно упрекнуть американцев в том, что они ИГИЛ как-то очень вяло бомбят, как-то малоэффективно, но что они этот ИГИЛ создали или поддерживают, нет, я не думаю, что это так. И более того, я вот хожу, читаю англоязычную прессу в интернете, и там абсолютно никакой симпатии к ИГИЛу не выказывается. Наоборот, там постоянно сообщается о том, какие они отморозки, головорезы, и как их нужно с ними что-то сделать, наконец. И поэтому, кстати, интересно, что комментарии в англоязычном интернете, то есть комментарии британцев, американцев и там, другого англоговорящего народа, они в отношении авиационной операции России, они в целом одобрительные, когда люди говорят, что, ну, наконец кто-то с этим ИГИЛом разделается, наконец-то кто-то этих головорезов обуздает. То есть я бы не стал говорить, что вот ИГИЛ, он как-то американцами создан или спонсируется. Я как-то не вижу никаких свидетельств того, что это так.
Но американцы также боролись с Бен Ладеном, а была информация, что это их человек.
Ну, они пытаются там найти себе союзников среди так называемых умеренных противников Башара Асада. Другое дело, что в ряде англоязычных же источников, там часть американских же специалистов считает, что нет никаких умеренных, это все более-менее различные группировки исламистов. Поэтому там в любом случае падение Башара Асада будет означать то, что к власти придет ИГИЛ уже безраздельно, и ИГИЛ, естественно, не остановится, потому что они желают включить в свой халифат часть территорий, которые сейчас находятся в составе России. И, естественно, и часть территорий бывшего Советского Союза, то есть мусульманские республики Средней Азии, естественно, они туда пойдут, и совершенно очевидно, что власти стремятся подавить ИГИЛ до того, как он добрался уже непосредственно до нас. И, конечно же, мы тут можем только молиться о наших воинах и молиться о сирийских воинах, которые сражаются для того, чтобы этих страшных злодеев остановить.
Как вы думаете, ИГИЛ будет мстить нам?
ИГИЛ будет, понимаете, я помню, как-то я читал в какой-то книге, что не надо бояться разозлить дьявола, потому что дьявол в любом случае будет пытаться сделать вам все зло, которое он только сможет. Вот. ИГИЛ, он в любом случае будет пытаться сделать любое, все зло, которое он только сможет сделать. Потому что тот... Это не значит, что ИГИЛ вот, ну, вообще никого не собирался трогать, был белый и пушистый, а тут его рассердили, и он сделался вообще очень такой злой. ИГИЛ, он изначально имеет совершенно ясно заявленные цели, продвижение халифата вот везде, где живут мусульмане-сунниты, и понятно, что столкновение между ИГИЛом и Россией, оно достаточно неизбежно. То есть просто сидеть и делать вид, что нас это не касается, власти не стали, и с точки зрения политической это совершенно понятно.
Сергей Львович, а чем сунниты от шиитов отличаются?
Ну, сунниты – это направление в исламе. Раскол между суннитами и шиитами возник по вопросу, кто будет возглавлять мусульманскую общину умму после смерти Мухаммеда. Большинство мусульман, там порядка 90%, это сунниты. И ИГИЛ считает себя вот чистым исламом, они себя объявляют. При этом, конечно же, абсолютное большинство суннитов не имеет к ИГИЛу абсолютно никакого отношения и не желает иметь. И российская суннитская община, она безоговорочно выступает против ИГИЛа и поддерживает действия России. То есть надо понимать, что ИГИЛ это ни в коем случае не представитель мусульман, мы не должны о всех мусульманах думать, глядя на ИГИЛ. Большинство мусульман настроены к ИГИЛу в высшей степени враждебно. Но вернемся к нам в Россию, посмотрим, что у нас здесь происходит, и у нас тут разворачивается определенного рода скандал, связанный с публикацией учебника, где, в частности, говорилось, что человек, который, ну, в силу каких-то проблем со здоровьем, человек, который не может общаться, человек, который не может вести нормальную социальную жизнь, он не является личностью. То есть авторы учебника, они рассматривали личность как что-то производное от социальной жизни. Это вызвало довольно энергичные споры, и я не знаю, какие были, я не знаю, какие точно, вот я боюсь неправду сказать на авторов учебника, потому что я не знаю, что они имели в виду под личностью, что они хотели этим сказать. Может, они ничего страшного и не хотели, но в любом случае формулировка, которую они использовали, она звучит плохо, откровенно. Она неудачна, ее нужно изменить. Ну вот там можно процитировать этот учебник обществоведения. «Давайте поразмышляем. Представьте себе человека с раннего детства, страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, к труду, к созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Перед нами, конечно, человек, но каких-то важных сторон человеческой сущности он лишен. Каких? Ответ очевиден. Тех, которые связывают его с обществом, которые делают его общественным, социальным существом. Говоря иначе, он не является личностью. Личность – это человек, наделенный рядом важных социальных свойств, способностью учиться, трудиться, общаться с себе подобными, заботиться о них, участвовать в жизни общества, иметь духовные интересы, заниматься творчеством. Здесь мы будем говорить о том, что человек – это гражданин. Отметим, что гражданин обязательно является личностью, существом сознательным, деятельным и общественным.
Сергей Львович, обратите внимание, два раза было использовано слово «духовный». Духовный мир личности и духовные интересы. И ни разу не было использовано слово «Бог».
Ну вот, как раз об этом можно будет поговорить. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Львович, я хотела спросить, вот насчет статьи, которую вы напечатали в газете «Радонеж» про Марин Ле Пен. Я не очень поняла, хотя я перечитала несколько раз, вы не могли бы прокомментировать? Я поняла в итоге, что вы, значит, как бы не знаете, как это, за Марин Ле Пен мы должны или нет. Я на ее стороне, потому что вот это вот, что у нас творится здесь, то же самое, что у них вот эти вот в ряды сидят, молятся, все улицы заняты. Это ужасная фотография, вот, которая напечатана. И они не такие овечки, которые говорят, они сюда приехали зарабатывать. Я сталкиваюсь с этим, потому что они присматривают за одинокими людьми, за квартирами их. Это далеко не безобидные люди.
Ну, вы знаете, что касается вот той статьи, я боюсь, что просто мы сейчас уйдем в обсуждение статьи, которую, возможно, многие наши слушатели сейчас не читали, им это будет непонятно. Поэтому я думаю, что давайте мы не будем сейчас в эту тему углубляться. Давайте мы вернемся все же к вопросу об этом спорном учебнике. И опять-таки, чтобы понять, что имели в виду авторы, надо у них спросить, что они имели в виду под личностью. Но это звучит плохо, это звучит так, как будто человек, описанный страдающий тяжелым психическим заболеванием, он человек второго сорта, не является вполне человеком. Я не уверен, что авторы учебника именно это имели в виду, но это звучит так. Это ужасная формулировка, ее, конечно же, в учебнике быть не должно, она должна быть изменена. И ряд общественников собрали... начали собирать подписи, там такое эмоциональное достаточно обращение в интернете, где вспоминается опыт нацистской Германии, где люди, страдавшие неизлечимыми психическими болезнями, просто физически уничтожались.
Сергей, вообще есть очень интересная статистика. Оказывается, этих детей стало рождаться больше. То есть такое ощущение, что Богу угодно, чтобы процент был примерно один и тот же вот людей психически нездоровых.
Ну, я не знаю, вот может просто это, как вам сказать, их выживаемость больше. Мы просто в младенчестве раньше больше умирали. Я не знаю, как понять то, что их стало больше рождаться, но нам необходимо подумать над христианским взглядом на человека, на то, кто является личностью с христианской точки зрения, потому что этот спор, он получил продолжение после того, как на радио «Эхо Москвы» такой достаточно известный писатель-публицист Михаил Веллер в программе «Персонально ваш» заявил, что люди, которые страдают подобного рода тяжелыми расстройствами, они не являются людьми вообще. То есть он использовал такой термин, как... не человек. Но сейчас я просто найду цитату, чтобы не получилось, что я перевираю. Вот, Веллер сказал буквально следующее. Когда говорится «тяжелое психическое заболевание», не называясь, если это только сильно выраженная степень идиотии, это вообще не человек, это человекоподобное существо. Называть вот этих людей, которые лишь внешне похожи на людей, личностями, это не более чем наглое лицемерие.
Сергей Львович, давайте определим тогда, что такое личность и что такое человек. И одно ли это тоже?
Вот, действительно, тут поднимается очень важный, очень серьезный вопрос, кого считать личностью, кого считать человеком. И самое простое определение, которое есть, кто такой человек, принадлежит Аристотелю, и оно поражает своей простотой.
Аристотель сказал, эпофатичностью, кстати.
Да. Аристотель сказал, что человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. То есть это почти тавтология, веревка есть вервие простое, но она описывает реальность. Да, вот действительно у нас кошки производят на свет котят, у нас там жирафихи жирафят, а женщины вынашивают и производят на свет человеческих детей.
То есть каждый рожденный от женщины является человеком?
Да, и даже еще не рожденный, еще в утробе матери, он является, несомненно, человеком.
А личность? Что такое личность?
Значит, вот личности можно придавать, в принципе, разные определения. Именно поэтому я нахожу учебник, это чудовищно неудачно, но я не знаю, есть ли там, собственно, злой умысел. Может, я что-то другое имею в виду. Но... Собственно, ужасность формулировки, которая у них там есть, она связана с тем, что она звучит так, будто человек больной, человек, не способный к социальной жизни, он не человек или человек второго сорта. Ну, вот Михаил Виллер прямо говорит, не человек. И мы должны вот понять, а на чем основана наша вера в то, что это человек, на чем основано наше представление о том, что люди вообще обладают достоинством. Вот знаете, есть такой документ, Декларация ООН о правах человека, принятая сразу же после Второй мировой войны. И там в преамбуле говорится, что пренебрежение к человеческому достоинству уже привело к преступлениям, которые возмущают совесть человечества. Несколько высокопарно, но действительно вот это было, только-только открылись полностью все преступления нацистов, и была принята эта декларация, и в первой ее статье говорится, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Достоинстве перед кем? Что такое, что имеется в виду под словом достоинство?
В том-то и дело, что это не проговаривается, но на самом деле... Речь идет о наследии именно христианской цивилизации.
То есть все люди равны перед лицом Божьим?
Да, потому что иначе мы не понимаем, что мы имеем в виду, когда мы говорим о равенстве.
Сергей Львович, значит ли это, что академик, который, предположим, открыл лекарство, которое лечит рак, и преступник, серийный убийца, они перед лицом Божьим равны?
Да. И за академика, и за преступника умер Христос. Их деяния ни в коем случае не равны. Ни в коем случае не равны, разумеется. Мы ни в коем случае не можем деяния их сравнивать. Но и тот, и другой является человеком. Но мы обычно говорим сейчас вот не о преступнике, мы говорим о человеке. Тут мы можем сравнивать того же академика с человеком, который страдает действительно психическим расстройством и действительно может быть тяжелой формой идиотии, и он не способен нормально общаться, не способен вести нормальную социальную жизнь, не способен работать и себе заботиться. И эта декларация ООН говорит, что да, вот они равны. И это очень контринтуитивно, и это в этот светский документ это бы никогда не попало, если бы не христианское наследие нашей цивилизации. Потому что вера в то, что все люди обладают достоинством и правами, это вера, основанная на том, что человек создан по образу Божию. И это вера, которой не было вне библейских цивилизациях. И это вера, которая даже в истории христианской цивилизации пробивалась с очень большим трудом, и время от времени были такие большие откаты, когда отрицалось, что люди обладают равным достоинством и правами.
Да, вспомните эпоху рабства, допустим. Ведь очень многие христиане имели рабов. Благочестивые христиане, кстати. Вот Робинзон Крузо, читали книгу?
Да.
Нередактированную, да? То есть она же толще в несколько раз, чем то, что нам давали читать в школе в наше советское детство. Вот там Робинзон Крузо был очень благочестивый человек. Эта книга наполнена его размышлениями о Боге, о смысле жизни. И в то же время этот человек имел рабов.
Значит, Дело в чем. Сейчас часто люди путают веру в равное достоинство людей и социальную систему, скажем, социальное равенство. Как вам сказать, христианство не утверждает, что все люди равны в своем социальном статусе. Этого никогда не было, и я не уверен, что это достижимо.
Мне кажется, рабство – это не социальный статус.
Рабство – это именно социальный статус.
Но ведь раб – это вещь. В чем вся проблема?
Нет. А раб – это не вещь. Раб – это человек, который находится в полной власти другого человека, что на самом деле плохо, потому что из-за того, что все люди грешны, приводит, как правило, к возмутительным злоупотреблениям. Не обязательно, но часто.
То есть, если, предположим, что хозяин раба – святой человек, то это будет нормально?
Проблема в том, что редко такое бывает.
Ну, предположим, вдруг такое случилось.
Тогда нормально. Понимаете, в чем проблема? Проблема не в том, что существует социальная иерархия, проблема не в том, что одни командуют другими или одни распоряжаются другими. Проблема в том, что все люди грешны, и любая власть одних людей над другими приводит к злоупотреблениям. И такая полная власть, как рабство, приводит к наиболее вопиющим злоупотреблениям.
Мне кажется, святой человек по определению не может иметь рабов, он тут же от них откажется. Помните, Иоанна Златоуста была такая речь, да?
Вот. Нет, вот это как раз путаница между социальным и моральным, потому что...
Но это же смежные понятия.
Нет. Вот я помню, как я вот смотрел фильм про историю рабства в Соединенных Штатах. И всем было ясно, что чернокожие – это в нормальном положении рабы. Вот так общество устроено. И если чернокожего просто отпустить на свободу и сказать «иди куда хочешь», то его тут же похитят специально занимающиеся этим бизнесом злодеи и продадут. И если это твой раб, у него есть статус твоего раба, то его не продадут, он уже твой. Ты можешь по этому поводу как бы возмущаться. А если он сам по себе, то его похитят и продадут. И если вы, допустим, оказались в положении, вы родились в такой семье, где вы, у этой семьи есть там чернокожие рабы, просто сказать, там, идите на все четыре стороны, это, ну, это не будет хорошо для этих рабов. Поэтому при том, что рабство как социальный институт приводило к чудовищным злоупотреблениям, и поэтому, оно, безусловно, хорошо, что его отменили, и единственная цивилизация, которая его отменила, это христианская цивилизация, все-таки говорить о том, что рабовладелец – это вот обязательно аморальный, злой, жестокий человек, я бы не стал, потому что состояние раба или рабовладельца – это социальные условия, в которых человек оказался, которых не обязательно выбирал. И мог быть, не знаю, благочестивый помещик, который заботится о своих крестьянах отечески. При том, что были чудовищные, отвратительные типы среди помещиков, которые все мерзости, которые положение позволяло, они делали. Были люди лично благочестивые, которые заботились о нижестоящих. И мы можем вспомнить там пример с Авраамом. Мне нравится это место, где он... Авраам вооружил рабов своих, там, 318 человек, и они преследовали неприятелей, рожденных в доме его, и они преследовали неприятелей Дадана. То есть Авраам, он был такой вообще рабовладелец, который мог вооружить своих рабов и быть уверенным, что рабы будут сражаться, подвергаться опасности за него, что они ему достаточно преданы и достаточно хорошо к нему относятся.
Я не хотел сказать, что любой рабовладелец – это обязательно плохой человек, но я хотел сказать следующее, что любой человек, у которого есть рабы, согрешает.
Нет. Вот это зависит, опять-таки, от социального контекста. В ситуации, когда... Знаете, апостол Павел, например, он, обращаясь к христианам, он говорит, что господа должны помнить, они должны Бога бояться, они должны помнить, что... И у вас, и у них есть Господь на небесах, у которого нет лицеприятия, что Бог-то с тебя взыщет за то, как ты обращаешься с людьми тебе подвластными. Но не говорит, вы должны тут же распустить рабов, потому что куда вы их распустите? Там, знаете ли, нет рынка труда в поздней Римской империи, и хозяин все-таки обеспечивал рабу какое-то место, какой-то прокорм, какое-то положение.
Тем не менее, было очень много вольноотпущенников.
Много было вольноотпущенников, при том, что, опять-таки, это предполагало, что человек как-то может жить дальше, он как-то... У него есть какие-то средства к существованию.
Это ясно, что мы не берем крайние случаи, что, ну, когда человек либо будет рабом, либо умрет от голода. Понятно, что ему лучше быть рабом, и хозяин не согрешит, если его оставят у себя. Это понятно, я говорю не об этом.
Дело в том, что христианство, оно не потребовало сразу же отменить существующие социальные порядки. Но вот апостол говорит, что ты... Будучи вышестоящим в социальном плане, у тебя есть рабы, Бог с тебя спросит, как ты с ними обращался. И рабы принадлежат не тебе на самом деле, они принадлежат Богу. И это размывало рабство гораздо сильнее, чем всякие попытки социальных революций. Потому что все восстания рабов, они осуществлялись для того, чтобы поменяться местами. И удачно восставший раб – это человек, который вот, чтобы у всех была свобода, и у каждого было не меньше 3 рабов. Потому что люди считали, что это нормально, естественно, держать друг друга в рабстве. И вот христианство, которое провозгласило достоинство всех людей, оно подорвало институт рабства не тем, что устроило социальные революции, которые ничего не меняют на самом деле, а тем, что оно провозгласило, что любой человек, независимо от его социального статуса, обладает полнотой человеческого достоинства, потому что он создан по образу Божию. При этом людям очень трудно поверить в равенство. В то, что, например, в каком-то смысле, там, действительно, академик, который сделал великие открытия, там, Нобелевский лауреат, он равен, или ему, вернее, равен, человек, который не в состоянии вообще нормально общаться, не в состоянии за собой ухаживать.
Но, кстати, вот в таком человеке очень сложно увидеть и образ Божий, да, вот если человек, допустим, полностью безумен и даже не говорит, да, то есть вот как в нем угадать образ Божий?
Так вот верую. И мы знаем, что с точки зрения видимости, с точки зрения того, что мы наблюдаем, люди не равны. Ну, конечно же, люди не равны с точки зрения их способностей, их талантов, их богатства, их социального статуса, их внешней привлекательности. Там по всем параметрам люди не равны. Мы видим, что вот, не знаю, у Абрамовича есть яхта, у меня нету яхты.
Не только яхты.
Не только яхты.
Клуба нет
футбольного. Да, у меня даже завалящей футбольной команды нету. Понятно, что людям легко поверить в то, что вот это видимое неравенство, оно означает, что некоторые люди менее ценны, чем другие. Но Слово Божие требует верить в то, что каждый человек обладает уникальным достоинством. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это передача, как я понял, вы хотели посвятить последним политическим событиям. Но вы что-то почему-то умолчали о том, что была подготовка в Москве к террористическому акту, и около 10 человек и народов мусульман, магометан задержано. В общем, это не надо было иметь 5 во лбу, чтобы ожидать, что такие события начнутся в Москве, памятуя о недавних таких подобных актах в Москве. Вот что вы можете прокомментировать, как вот эти последние события? Спасибо за внимание.
Спасибо за звонок.
Я бы сказал, что когда речь идет о террористических актах, нам не стоит делить население Москвы на русских и инородцев, там, православных и магометан, потому что их не делят террористы. Понимаете, террористам как-то абсолютно все равно, погибнут мусульмане при их взрыве или не погибнут. Там абсолютно никаких попыток избавить от смерти своих предполагаемых единоверцев в таких случаях не делается. Там никто не спрашивает, едут ли в этом вагоне метро, находятся ли в этом помещении мусульмане. Их просто взрывают. Поэтому я бы не стал как так вот население Москвы делить, а так надо нам молиться о дальнейших успехах наших правоохранительных органов, чтобы они этих злодеев всех вовремя ловили. Что тут можно сказать по этому поводу?
Что очень непросто, кстати.
Ну, будем молиться о даровании им всякого усердия и профессионализма, чтобы они свою миссию исполняли. И будем сами проявлять бдительность. Если с чем-то мы столкнемся, мы лучше лишний раз позвонить, чем потом упустить. Там, если что-нибудь пустое окажется, то и ладно. Но вернемся к вопросу о христианском представлении о достоинстве человека. И вот мы видим образ Божий в ближнем не телесными нашими очами. Мы видим верою, потому что нам Слово Божие говорит, что человек создан по образу Божию. Независимо от того, насколько он вовне это проявляет. Там, независимо от того, имеем ли мы дело с академиком, или мы имеем дело с человеком тяжелобольным, который разговаривать не может. Они оба созданы по образу Божию, и в обоих необходимо почитать образ Божий. Потому что Бог, когда смотрит на этих людей, Он видит прежде всего не их таланты, не их способности, не их деньги, не их социальный статус. Бог видит свой образ. И в Священном Писании сказано, что кто хулит нищего, тот злословит Творца его. То есть, оскорбляя, унижая, отказываясь признавать достоинство другого человека, созданного по образу Божию, человек тем самым наносит оскорбление Творцу. Потому что этот человек создан по образу Божию. Вот это очень важная вещь, на которой держится вся европейская цивилизация, и которую люди очень трудно усваивают, очень легко забывают. То, что любой человек, потому что он принадлежит человеческому роду, обладает неотъемлемым достоинством и правами, как носитель Божьего образа. И это факт его сотворенности по образу Божию, он ничем не отменяется. Человек не может перестать быть сотворенным по образу Божию. То есть человек может утратить дар речи, человек может утратить способность к членораздельному общению, человек может утратить способность к мышлению, человек может утратить способность к социальной жизни. Ну, бывает там, не знаю, тяжелый менингит, черепно-мозговая травма. Человек лежит, и он не в состоянии продолжать обычную жизнь. Или вот ребенок, он так родился, у него какая-то пораженность, которая мешает ему проявлять себя. В любом случае, этот образ Божий в человеке не изглаживается ничем, и человек обладает вот этим уникальным достоинством. Вот знаете, как, такой, может, низкий пример приведу. Ну, вот деньги, там купюра, она может быть очень сильно пережеванная, большинство купюр, они пережеванные, грязные. Но государство их признает законным платежным средством. Достоинство связано не с тем, насколько они хорошо выглядят, написаны ли на них матерные слова, там, перемазано, пролито ли на них кофе, перепачканы ли они вареньем, там, есть ли над них надрезы и надрывы. Купюра, ценность купюры определяется тем, что государство признает ее в качестве законного платежного средства. Потому что государство так решает, вот оно это установило. Вот Бог так установил, что каждый человек несет на себе, как вот раньше, монету. Я помню, в детстве у меня была коллекция старинных монет, и был серебряный рубль с портретом государя-императора. Вот рубль, он нес на себе портрет государя, как это в большинстве было стран европейских. И этот портрет государя, он свидетельствовал, что это законное платежное средство, оно обладает ценностью. И вот каждый человек, он несет на себе, как портрет государя, он несет на себе образ Божий. Любой человек. И этот образ Божий присутствует в академике, в бомже, в тяжелобольном человеке, который не может нормально общаться. И этот образ требует почитания. При этом наибольшее, наверное, почитание даже воздается этому образу, когда мы имеем дело с кем-то, кто в социальном плане наиболее уязвим. Вот Библия постоянно подчеркивает, что страх Божий, он проявляется именно в отношении к слабым, в отношении к уязвимым. Потому что если я проявляю уважение к какому-то сильному, могущественному человеку или к человеку, от которого я чего-то ожидаю, там, я с уважением отношусь к властям, я с уважением отношусь к работодателям, я с уважением отношусь к двухметровым амбалам, я с уважением отношусь к полиции, то это потому, что я делаю либо по страху перед людьми, либо потому, что я какие-то выгоды ищу себе приобрести. Но вот когда мы проявляем почтение, когда мы проявляем уважение к людям слабым, к людям социально уязвимым, к людям, которых некоторые отказываются за людей считать, мы проявляем страх Божий. Не страх перед людьми, что вот я боюсь, что если я не буду тут проявлять уважение, в лоб получу. А когда я знаю, что я имею дело с человеком социально уязвимым и беспомощным, и я проявляю к нему уважение, я признаю в нем образ Божий, я это делаю именно по страху Божию. Именно в этом проявляется благочестие, в том, как мы относимся к наиболее слабым, к наиболее уязвимым людям в нашей среде. И в целом гуманность общества, оно определяется тем, как общество относится к наиболее слабым и уязвимым людям. И вот если нам верить то, что человек создан по образу Божию, то мы не можем уйти от того, что человек, страдающий тяжелым психическим заболеванием, человек, который не способен нормально общаться, работать, вести социальную жизнь, он в точно той же мере создан по образу Божию. И образ Божий в нем точно такого же требует к себе почтения, как образ Божий в любом другом человеке. И именно такое представление о человеке, оно лежит в основании всей нашей цивилизации, всей нашей культуре, всего того, что отделяет европейскую культуру и цивилизацию от других цивилизаций. Правда, вот это библейское по происхождению представление о достоинстве человека, оно проникло, распространилось по всему миру, и его теперь придерживаются люди, которые не являются христианами. Но нам очень важно, безусловно, отвергать любые попытки эту веру как-то разрушить. То есть, когда нам говорят, что вот такой человек не является человеком, там, не является личностью, нам нужно против этого решительно возражать, потому что любой живой человек, независимо от того, о каких бы то ни было еще параметров, он несет на себе образ Божий, и этот образ Божий требует почтения, и его жизнь цена в очах Бога, и его жизнь, на его жизнь также распространяется заповедь «Не убий», которая требует эту жизнь поддерживать.
Сергей Львович, как вы думаете, все ли мы одинаково ценны в очах Божьих, или кто-то ценнее?
Нет, мы все ценны в очах
одинаково.
Бога. Одинаково. Тут,
то есть мы все монеты одинакового достоинства?
В этом отношении да, потому что Бог нас создал по своему образу и искупил кровью Иисуса Христа. Я знаю, что очень легко соскользнуть к другой системе оценок, что, ну, например, там, умный и богатый мужчина, он ценнее бедного и глупого, а красивая женщина, она ценнее некрасивой, там, и там сложно выстраивать градации, и их люди постоянно выстраивают. Но на самом деле для Бога все эти градации не имеют никакого значения. И мы, например, читаем в послании к Коринфянам, что Бог избрал немощное мира и немудрое мира, и ничего не значащее мира избрал Бог, чтобы посрамить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом. Потому что ценность в очах Бога определяется совсем не достижениями человека. Она определяется тем, что этот человек создан по образу Божию, и за него умер Христос. Но время наше подошло уже к концу. Время этой передачи. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.